Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. В прошлый раз у нас была тема о том, как человек управляем посредством духов Господа. Сегодня я планировал продолжить рассмотрение этой темы, но поскольку я после больницы еще не пришел в себя окончательно, то я как бы был не в силах дальше копать, но я решил попробовать вернуться к тому, что было на прошлом занятии, и кое-какие, скажем так, подробности более внимательно рассмотреть, то есть в частности. Поэтому вот сегодня мы с вами разберемся в том, в частности, почему человеку не дано общаться с духами и с ангелами непосредственно. Эта тема как бы не раз уже нами рассматривалась, но вот сегодня всплыл еще один интересный номер из духовного дневника, где это более подробно было разъяснено, почему, собственно, человеку этой земли не допускается общаться с духами. И даже с ангелами.
Имеется в виду с духами, которые при нем находятся?
Да, ну вообще с духами из мира духовного и с ангелами. Итак, как говорит латинское слово, при каждом человеке есть добрые духи и злые. Посредством добрых духов человек соединяется с небесами, а посредством злых – с адом. Эти духи находятся в мире духов, место которого между небесами и адом. Когда эти духи приходят к человеку, они входят во всю его память и затем во все его мышление. Злые духи входят в те принадлежности его памяти и мышления, которые относятся к злу, а добрые духи – в те принадлежности, которые относятся к добру. Духи нисколько не знают, что они находятся при человеке, но когда они у него, они думают, что все находящееся в его памяти и мысли принадлежит им. Самого же человека они не видят, потому что предметы, видимые в свете нашего солнца, сокрыты от их зрения. Величайшая забота прилагается Господом о том, чтобы духи не знали, что они находятся при человеке. Духи нисколько не знают, что они находятся при человеке. Но когда они у него, они думают, что все находящееся в его памяти и мысли принадлежит им. Самого же человека они не видят, потому что предметы, видимые в свете нашего солнца, сокрыты от их зрения. Величайшая забота прилагается Господом о том, чтобы духи не знали, что они находятся при человеке. Если бы они это знали, то стали бы говорить с ним. И тогда злые духи погубили бы его, потому что злые духи по соединению с адом ничего большего не желают, как погубить человека не только относительно души, то есть веры и любви, но и относительно тела. Иное дело, когда они не говорят с человеком, тогда они не знают, что они от него заимствуют и мысли свои, и предмет своих разговоров, находясь в том убеждении, что это их собственное, а каждый уважает и любит то, что называет своим. Вот тут интересно, опять же, можно обратить внимание на то, что духи входят во все принадлежности мышления человека и памяти. То есть тут говорится о духах, принадлежащих к рассудочному или же к мыслительному человеку. Волительное человека, оно управляемо духами, которые не связаны с его индивидуальным. Но вся его жизнь, потому что мы знаем, что жизнь человека происходит от воли прежде всего. Так вот, вся его жизнь приходит от вот этих вот духов, которые находятся в его волительном. Но он не управляем ими частно, а управляем общим наитием. Только когда он через этих духов делает какое-либо зло, то есть принимает их влияние, оно становится его собственным. Но мы знаем, что человек после падения не может быть очищен относительно своей воли. У него может быть образована новая воля в его рассудочном, и все, относящееся к его старой воле, может быть потом усыплено. Но оно все равно будет, вот как, знаете, когда яблони делается прививка, то постепенно обрезаются все ветви, но ствол остается. Вот этот вот ствол, он остается. Тогда от новой, потому что если бы не было вот этого ствола, то это был бы другой человек. То есть тогда проще было бы старых людей уничтожить, а создать новых. А вот эта вот новая воля в рассудочном, она принадлежит в человеке исключительно Господу. Его старая воля, если человек спасаем Господом и возрождаем, она усыпляется, но она никуда не уходит. Она продолжает быть вот этим вот фундаментом, который как бы подпитывает его, даже если он становится ангелом духовным. Вот поэтому латинское слово и говорит, что у духовных ангелов, в отличие от ангелов небесных, сквозь их ангельская сущность все-таки просвечивает нечто темное изнутри. Вот это вот темное изнутри – это их собственное или же их волительное. То есть рассудочное может быть преобразовано. Оттуда могут быть со временем удалены вот эти вот духи, которые управляют человеком, потому что духи, которые им управляют, вот как было сказано в латинском слове, они меняются со временем. Но те духи, которые составляют самую суть его особи или же волительного, они все время с ним пребывают. И от них избавиться человеку далеко не так. То есть практически невозможно. Духи, сообщающиеся с адом, говорит нам дальше латинское слово, присоединяются к человеку по той причине, что человек рождается во зле всякого рода, и что первоначальная жизнь его преисполнена зла. Если бы духи, подобные ему самому, не присоединялись бы к нему, то он не мог бы жить и не мог бы даже удерживаться от своего зла и возрождаться. Поэтому собственная жизнь его поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он удерживается от нее. То есть все существование человека обеспечивается вот злыми духами, именно которые ассоциированы с его волительным. Если их убрать, то человек просто исчезнет. Вот как уже было в приводимой в прошлый раз цитате, когда духи, которые составляли индивидуальную жизнь Сведенборга начали от него удаляться, он начал как бы истаивать, исчезать. То есть мы знаем, что все как бы внешнее, то есть как бы внешнее пространство, времена, наполняющие их предметы, вот как бы тело человека, это лишь представительствует по соответствиям духовное состояние в нем. То есть духов, которые присутствуют в нем, и в его восприятии эти духи постигаются им в жизнь, в существование, именно в формах вот этих как бы внешних предметностей. Вот через это все составляется через общее наитие. И это общее наитие таково, что у человека в этом внешнем представительствуются и небеса, и ады. То есть всякие, скажем так, нехорошие минеральные субстанции, всякие растения вредные и злые, всякие животные бесполезные, вредные и хищные. И вот ады составляют его собственное, то, которое идет через общее наитие, и в котором человек не преобразуем и не возрождаем никогда, которое так и остается с ним в целую вечность. Но оно, вот знаете, как, скажем, каменная ложа может быть покрыта сначала песком, потом черноземом, потом на нем могут вырасти сады, пшеницу посеять, дома построить, но это все становится на этом каменном основании. И если поток вдруг придет, то он смоет все это, и чернозем, и постройки, и сады, а каменное основание остается. Вот так вот, если человек возрождаемый строит дом не на Господе, и поток зла, который приходит, смывает это все, то обнажается именно вот это старое основание, его основа, то, что задает его существование вообще, в принципе, после падения. Вот до падения это общее наитие обеспечивало совсем другое индивидуальное состояние. То есть для людей предомитов и для людей древнейшей церкви у них тоже были и хищные животные, и неблагородные минералы, и бесполезные растения. Но это представительствовало не их собственное волительное, а волительное тех, которые принадлежат к будущим эпохам, можно сказать, которые будут в будущих эпохах, но мы знаем, что в Господе все времена и все эпохи существуют перед Ним как бы одновременно. И эпохи будущие данного человечества оказывают свое влияние на эпохи прошлые. Не только эпохи прошлые оказывают влияние на эпохи, но они оказывают влияние не через материальное, а через наитием из мира духовного. Потому что в мире духовном все эпохи, все внутренности всех эпох представлены как одно единственное целое, как нам об этом говорит в других местах латинское слово. И вот эти духи, вообще существование человека, возможно только потому, что его существование есть восприятие в последней или же природной степени духов, которые присутствуют в нем, и это восприятие в нем происходит предметностями как бы внешней реальности, существующей вне него, то есть пространствами, временами, субъектами и предметами царства минерального, растительного и животного, в том числе человеческого, социального. Но все, что мы видим вокруг себя, это лишь те представительности по соответствиям, которыми мы воспринимаем в существовании тех духов, которые составляют мир духовный внутри нас. И как вы помните, люди древнейшей церкви, они могли общаться и с ангелами, и с духами. Им это было позволено. Но вот, как говорит латинское слово, ныне редко дозволяется говорить с духами, потому что это опасно. Ибо тогда духи знают, что они находятся в человеке. А когда они не говорят с ним, то они этого не знают. Злые же духи таковы, что питают к человеку смертельную ненависть и ничего большего не желают, как погубить его с телом и душой, что и удается им над теми, которые до того увлекаются фантазиями, что лишают себя удовольствий, свойственных природному человеку. Люди, ведущие уединенную жизнь, слышат иногда и безопасности духов, разговаривающих с ними. Но эти духи время от времени удаляются Господом от человека, чтобы они не знали, что находится у него. Ибо духи большей частью не знают, что кроме того мира, в котором они живут, есть еще и другой, и, следовательно, что есть еще и люди где-нибудь. Вот почему человеку запрещено разговаривать с ними. В противном случае они бы это узнали. То есть духи, хотя они пользуются памятью человека как основанием своей собственной памяти и входят и обитают в этих основаниях, но поскольку они ее воспринимают жизнью в другой степени восприятия, находящейся в раздельной степени по отношению к той степени восприятия, в которой человек воспринимает свои собственные принадлежности памяти, то поэтому их как бы внешняя реальность, их как бы мир внешний, совершенно отличается от мира человека. Поэтому-то ни человек не видит того мира, в котором обитают духи своим восприятием, ни духи не видят того мира, в котором обитает человек. Потому что это раздельные степени восприятия. Вот это важно понимать, что одновременно с нами находится бесчисленное количество вот этих вот духов, которые живут в своей реальности, называемой миром духовным. И эта реальность стоит на том же фундаменте, на котором стоит восприятие реальности нашей, то есть человека в мире природном. Разница здесь не в предмете восприятия, потому что воспринимается одно и то же. То есть в нисходящей последовательности в последней степени формируется то, что называется научностями или же принадлежностями памяти природной, а в восходящей последовательности, потому что духи обитают в человеческих вот этих познаниях памяти уже именно в восходящей последовательности. И человек, и духи, употребляя одну и ту же основу, которая создавалась в нисходящей последовательности, тем не менее имеют как бы две разные реальности, два разных мира. Мир природный и мир духовный. И разница между ними, опять же говорю, в способе восприятия. Человек воспринимает то же самое по природному, а духи воспринимают то же самое. То есть Господнее человеческое в его последней степени. Потому что принадлежности человека – это слово в его буквальностях, или же божественное человеческое, божественное истинное в своих последних природных основаниях, или же в своей природной степени. Вот почему говорится, что словом был сотворен мир, и словом Божьим творится мир. Потому что вот эти принадлежности памяти природной в каждом человеке это есть буквальности, частности божественного слова. Вот есть слово всеобщее, всеобщее, оно было явлено в образе Иисуса Христа. А есть частности, и эти частности восприятия это каждое царство вот индивидуального человеческого сознания с его познанием памяти. Но человек чувствует себя существом, живущим в природном теле, в природном мире с природными предметностями. И духи, которые обитают в принадлежностях его памяти, каждый из них себя чувствует существом, обитающим в теле духовном и окруженным предметностями, такими же, как у человека. Там у них то же самое. И принадлежности царства минерального, то есть почвы, горы, реки, моря, и принадлежности памяти царства растительного, то есть кусты, деревья, сады, У злых, только у добрых духов прекрасные кусты, прекрасные сады, прекрасные дома, а у злых духов там колючки какие-то, вредные растения, вредные животные. А у человека все это совместно. И колючки, и розы, и сорняки, и капуста, и яблоки, и неизвестно что, и дворцы, и лачуги. И распределение этого идет, опять же, немного иначе, чем в мире духовном. Поэтому тут подлец может жить во дворце, а человек праведный в лачуге. Хотя в том мире это все поменяется, и каждый уже будет жить в том, что соответствует его внутренним началам. Так вот, как бы обитая вот в этих разных мирах, человек и дух, в принципе, могут общаться. Это совершенно отдельная тема, как происходит общение существа духовного с существом природным. Потому что, когда идет общение, то духи говорят с человеком не на его, не на своем родном языке, а они пользуются, опять же, тем, что находится в его памяти природной. То есть говорят на его родном языке, говорят его родными понятиями. Но тогда происходит как бы протечка двух миров. Духи понимают, что есть мир другой, в котором есть люди. Люди понимают, что мир, в котором есть духи. Но человек духом может соли на хвост насыпать, а вот духи человеку могут очень и очень злые духи навредить. И вот поэтому ныне, вот после падения, было прекращено общение между этими двумя мирами, которое присутствовало в древнейшей церкви. Те могли общаться и с ангелами, и, я думаю, со злыми духами тоже. Только с ними они не общались, а как бы их сразу от себя отбрасывали. А вот нынешний человек этого удовольствия, что называется, лишен. А лишен потому, что это бы его погубило. Мы с вами уже использовали эту цитату на прошлом занятии, которая говорит нам, что два духа, присоединенные к человеку, обеспечивают ему соединение с адом, и два ангела, находящиеся при нем, обеспечивают ему соединение с небом. И без такого сообщения с небом и адом человек не мог бы жить и единого момента. Вот это вот то, что называется, говорят, что вот в одном, иногда говорят, вот в этом человеке как бы два человека, то он хороший человек, то он плохой человек. И мы, которые воспринимаем это как некую единую слитную массу, думаем, что это просто черты характера одного и того же человека. Вот говорят, что наши недостатки – это продолжение наших достоинств. Имеется в виду, что человеку принадлежат и недостатки, и достоинства. Но на самом деле при каждом человеке есть два духа. Адских – один обеспечит его волительную составляющую, другой – рассудочную. И два духа небесных, которые следят за его волительной и за его рассудочной составляющей. Но те, которые в его волительном, они более удалены от его индивидуального восприятия. А вот те, которые составляют его рассудочную, вот там и происходит подлинная борьба за его преобразование и возрождение. Но на самом деле... То есть, когда мы говорим, что это плохой человек или что хороший, просто в нем проявляется или тот злой дух, который его занимает злые побуждения, или же тот ангел, который в нем занимает его добрые побуждения. Вот это надо четко понимать, что мы имеем в виду не с особенностями каждого конкретного человека, потому что в человеке нет жизни как таковой, а мы имеем дело с проявлениями в нем того или иного духа. Но когда дух проявляется, это присваивается человеку и становится частью уже его собственной внутренней памяти, его собственного характера и его собственного качества. И вот так формируем тот дух человека, который затем будет жить в вечности, когда произойдет отрешение от природной степени восприятия и перестанут формироваться различного рода представительностями восприятия состояние духовное в состояние природное. То есть, когда будет завершен фундамент формирования существования человеческого. этот механизм в латинском слове, как мы с вами слыхали уже из этой же цитаты, в прошлый раз происходит следующим образом. От Господа через мир духовный в представительности мира материального существует определенного рода общее наитие, а также и наитие частное. Общее наитие во все пребывающее в порядке, частное же наитие в то, что пребывает вне порядка. Животные всякого рода пребывают в порядке их природы, и поэтому в них существует наитие общее. То, что они пребывают в порядке, свойственном их природе, очевидно уже из того, что они рождаемы во все свои свойственности и не имеют ни малейшей надобности во введении в оные посредством какого-либо наставления. Но люди не пребывают в порядке своей человеческой природы, ни в каком-либо законе порядка, и посему они получают наитие частное, то есть с ними обретаются внутренние те ангелы и духи, посредством которых это наитие в них и не сходит. И если бы оных ангелов не было бы при человеках, то они, люди, ринулись бы в злобности всякого рода и погрязлись бы моментально в самые глубины преисподней. Вот смотрите, когда говорится, что общее наитие исходит в то, что содержится в порядке, это не имеется в виду, что только во все хорошее в нашем понимании. Потому что хищные животные, они представительствуют какое-либо зло. Но они находятся в порядке. И поэтому их наитие, они управляются таким же общим наитием, каким управляются хорошие животные, и каким управлялся человек до своего падения. Который до своего падения был как бы духовным животным. То есть животным высшего разряда, питающимся всем духовным. То есть животное имеется в виду существо, находящееся в порядке. В человеке же порядок нарушен, и нарушен специально после падения. Почему? Если бы в нем этот порядок работал, он бы превратился в адское животное, во что, собственно говоря, и превратились, скажем, последнее поколение древнейшей церкви. То есть они превратились в адских духов, тут же удушили в себе все природное вот этим потоком зла и ушли окончательно в тот мир и стали демонами преисподней. И нынешний человек, если бы ему была предоставлена возможность пребывать в порядке наития, превратился бы в демона ада. Потому что в порядке наития из его волительного в его рассудочное, из вот этих вот духов, он был бы демоном ада, разрушил бы в себе все человеческое, вышел бы из природной степени восприятия и вошел бы в демонскую духовную степень восприятия и стал бы демоном ада. То есть для того, чтобы он продолжал оставаться человеком, то есть в природной степени восприятия, а не разрушил бы сам ее в себе, его и держат вот в этом управлении духами вне общего порядка. То есть он должен быть, смотрите, волительно у него работает так. Вот возьмите людей, попавших к волкам, так называемых реальных маугли. Они существуют, но их берут под свое, ну вот если, известная история, что если лебединое яйцо положить к уткам, они его выследят, все, но из них в результате вылетит лебедь, который вспомнит, что он лебедь, и улетит к своим. А из человека, попавшего к волкам, не вырастает вот этот вот Маугли, описанный Киплингом. Вспомните, у Киплинга Маугли в результате осознает себя человеком и уходит к людям. И вот мы с вами уже когда-то давно говорили на эту тему, что таким был бы человек до падения. То есть, как бы в нем было бы вот это вот высшее духовное животное, которое даже попав к волкам, к диким зверям, осознает себя человеком и уходит от них к людям. Но реальные современные люди после падения, когда они попадают к волкам, волки, работая на их рассудочной части, рассудочно превращают их в квази-волков. Они ощущают себя членами стаи. Вот что смотрите, вот никто никогда не слышал, чтобы в волчью стаю попал, допустим, ягненок, и из него вырастили волка. Волки его тупо съедят. Они даже не станут его выращивать. А вот в человека они выращивают волка. Вот это уже показывает совершенно уникальность ситуации. Но они воздействуют на его рассудочную часть. Потому что человек, у него нет влияния в рассудочное, в нем присутствуют ангелы, которые смещают это равновесие так, что демон его волительной части не может полностью заставить в гармонии с собой действовать демона его рассудочной части. А ему приходится бороться вот с этим ангельским влиянием. И это ангельское влияние запрещает демону рассудочному полностью формировать его рассудок. И наступает вот эта вот точка равновесия, в которую всякий, в том числе даже волк какой-то случайный, может делать свои наносы, свое, так сказать, влияние и формировать рассудочное в своем стиле. Вот это вот очень интересно. И это, кстати, фактически реально подтверждает то, что говорит нам латинское слово. Такими чисто практическими опытами из жизни. И тут я бы хотел немного более подробно попробовать еще объяснить, вот что же такое общее наитие, что такое частное и чем они отличаются. Как нам известно из латинского слова, и мы не раз это обсуждали, человек составляем или же ежемоментно сотворяем, потому что творение, оно именно ежемоментное. Мы знаем, что не существует творение как чего-то реально сосуществующего Богу, а человек сотворяем ежемоментно. Так вот, человек сотворяем ежемоментно посредством двух видов наития, общего и частного, как нам говорилось в предыдущей цитате из латинского слова. Общее наитие – это все, что представительствуется по соответствиям его как бы материальной телесности. Сюда входят и органические формы его сознания, включая сюда как общую структурность мышления, так и чисто органические формы мозга, которые этот общий порядок мышления в нем представительствуют как бы неким отдельным внешним телом. Вот это вот внешнее тело, в котором, кажется, обитает сознание, это видимость. Потому что реальность – это сознание, а то внешнее тело, в котором оно обитает, это видимость. Но вот эта вот видимость, вот эти органические структуры мозга, они обеспечиваются путем вот этого общего наития небес. Потому что общее наитие небес формирует мыслительную часть человека и, соответственно, представительствующее по соответствиям эту мыслительную часть или же его рассудок формами органическими мозга. Потому что мозг – это и самое ближайшее, и самое первое явление его подлинного внутреннего сознания. Затем сюда входят органическими формами различные органы его материального тела, которые тоже представительствуют по соответствиям общий порядок небес. Сердце представительствует какое-то небесное общество. Желудок представительствует какое-то небесное общество, легкие представительствуют какое-то небесное общество, печень, почки и так далее, вплоть до ногтей и волос. Это все делается общим наитием. Оно совершается совершенно одинаково, и как для животных, и как для человека. Человек это совершенно не контролирует своим сознанием. Затем сюда входит в виде примера, скажем, в нем действует общее наитие любви супружественной, которое представительствует в его теле органическими формами органов деторождения. ребенком, который от этого рождается и так далее. Вот это вот все происходит от наития в него общего порядка небес. Потом сюда входят также как бы обстоятельства его жизни внешней, в как бы окружающие его материальной реальности пространство времен. Все. Начиная от природной среды, в которой он вроде бы обитает своим природным телом, и кончая социальными, моральными и нравственными системами, частью которых он является. И которые в себе столь же субстанциональны, как предметности царств минеральных, растительных и животных. То есть, скажем, та социально-общественная система, которая обитает человек, она столь же субстанциональна, как и та атмосфера воздушная, в которой он обитает. То есть мы атмосферы не замечаем, надо резко провести рукой, вот, чтобы создался ветер, чтобы мы создали, осознали, что это нечто как бы субстанциональное. Но социальная система, в которой мы обитаем, она столь же субстанциональна. Она просто проявляется как бы опосредованно через другие представительности. Но согласитесь, что для нас та социальная система, в которой мы обитаем, не менее реальна, чем тот воздух, которым мы дышим. Это же моральная атмосфера, в которой мы обитаем. Причем каждое общество, каждый народ имеет свою собственную социальную, морально-нравственную систему. И это все субстанции, восприятием жизнью которых и формируется существование человека и создается его базис для вечной жизни. Вот почему из разных народов выходят совершенно различные по своему качеству духи, которые и в том мире сохраняют свою автентичность. И почему духи англичан присоединяются к британцам, духи там американцев присоединяются к американцам, духи китайцев присоединяются к китайцам, духи там украинцев присоединяются к украинцам, духи русских к русским, духи немцев к немцам. Потому что их субстанциональный базис, созданный нравственными, моральными, социальными системами, абсолютно различен, и в то же время это различие абсолютно в себе, ну, субстанционально, то есть реально существующее. И вот всеми этим, начиная от органических форм, пространств, времен и кончая социальными, морально-нравственными аспектами существования, всем этим представительствуются определенные изменения духовных состояний в нем, которые относятся к общему наитию мира духовного, в его, посредством которого формируется его существование. Но он также состоит из частного наития, то есть из наития духов, непосредственно присоединенных к нему, к его сознательному, рассудочному из мира духов, которые обеспечивают индивидуальные склонности его сознания, то есть его мыслительной части, как индивидуальной личности, по существу относящиеся к его особым, частным, социальным, семейным, религиозным, индивидуальным побуждениям, являющимся как бы индивидуальными восприятиями общности всего этого, то есть существованием и действием как бы некоего автономного индивидуума в рамках цельной социальной системы, в рамках цельной нравственно-моральной системы, в рамках какой-то религиозной системы. Человек – это суперпозиция всего этого, то есть общего и частного наития. Тут можно сравнить эту суперпозицию по аналогии, разумеется, скажем, с суперпозицией электростатического поля, о которой говорится, что напряженность электростатического поля, создаваемая в данной точке системой зарядов, Есть векторная сумма напряженности полей отдельных зарядов. Вот в школе, в общем-то, я думаю, вы все учили, что такое электростатика. Что вот есть один заряд простой, другой заряд простой, третий, их может быть десятки, сотни. И они создают некое общее электростатическое поле. И вот данная точка вот этого поля и есть человеческая индивидуальность. То есть вот духи — это как вот такие электростатические простые заряды, которые создают некое поле. Это поле — это наше человечество. А каждая отдельная точка этого поля, ну это мы понимаем, что точка — это понятие условное. Потому что мы говорим там, скажем, вот, дифференциал, стремящийся, вот когда размер этой точки стремится к нулю, мы говорим, что эта точка вот стремится к некой реальности. Но нулевой точки не существует. У нее есть какие-то размеры, а это можно сказать, что это совокупность уже точек. Но пока эта совокупность достаточно близка, мы можем говорить о некоем, так сказать, точке поля вот в данной месте, напряженность которого обуславливается суммой электростатических векторов, создающих это поле зарядов. Вот по этой аналогии с электростатическим полем можно понять, что такое человек как суперпозиция влияния духов, составляющих его существование путем воздействия как общим наитием, так и частным. То есть часть зарядов, большая часть, это наитие общее, а часть зарядов — это наитие частное. То есть можно сказать, что человек есть некая векторная сумма, или же интегральная совокупность, создаваемая совокупностью действия духа в принадлежностях, или же элементарностях его памяти природной. Вот там, где происходит соприкосновение этого наития. Отсюда видно, что воздействие духов, индивидуально присоединенных к конкретному человеку, есть лишь под множеством общего множества воздействий. Под множеством более общего множеством, которого и является человек. Поэтому духи могут приходить и уходить, а человек всегда остается. Вот духи пользуются памятью человека, они входят в его принадлежности, и они думают, что они есть человек. Но поскольку они входят только в часть принадлежности его памяти, соответствующей их природе, то они создают только подмножество. А человек — это общее вот это вот множество. И когда духи, составляющие его индивидуальность, меняются и уходят, остается вот это общее множество, общее наитие, общий вектор напряженности всех остальных влияний, которые и есть собственно человеком. В определенном смысле это виртуальный человек. Мы это давно уже обсуждали с вами. То есть человек есть некая виртуальность, но эта виртуальность обретает реальность существования в плоскости мира, вот этого подмира своего восприятия, то есть того, что называется миром природным. И вот духи могут приходить и уходить, а человек остается, хотя и существенно меняется в зависимости от того, каково это индивидуальное его подмножество. Ибо это подмножество в его сознании лидирующее. Именно оно обуславливает общее качество всего остального множества. То есть частное наитие фактически есть как управляющее, несущее, вот есть несущая частота, это общее наитие, а есть несомая частота, это индивидуальное наитие. Или же как в транзисторе, например, вот есть идущий через транзистор мощный ток, а есть слабый ток, который управляет мощным током и определяет, как этот мощный ток будет колебаться. Вот, скажем, в усилителе низкой частоты вот идет ток. Так он постоянно. Но он идет через транзистор, а там есть управляющее устройство, которое сдает колебания слабыми токами. И этими колебаниями на колонке вот этот постоянный общий ток приходит уже колеблясь, колеблет динамики и создает музыку. Когда слабые токи не приходят, нет колебаний, нет звука, нет музыки, есть молчание. Хотя ток также продолжает проходить через это. Но когда начинают приходить колебания, начинает колебаться диффузор динамика и возникают звуковые колебания, он колеблет воздух, появляется музыка. Вот так вот воздействуют вот эти духи из частного наития на всеобщее поле общего наития. И вот так возникает то, что называется человеческая индивидуальность. Именно, то есть, именно вот это частное влияние обуславливает общее качество всего множества, то есть куда именно смещается точка равновесия, которым обеспечивается свобода выбора в этом совокупном множестве. То есть определяющим основанием человека является свобода выбора, которой лишены каждый дух. Вот она обеспечивается тем, куда эта точка смещается. И человек, и дух – это существа композитные, то есть составные. То есть ни в человеке, ни в духе нет какой-то там индивидуальной субстанциональности или же некой такой личной целостности. Чем, кстати, отличается Господь в своем прославлении от всякого иного человека? В нем, то есть в прославленном Господе, эта самая индивидуальная субстанциональность наличествует. В единственной индивидуальности во всем творении. И это его индивидуальное и есть собственное его божественным человеческим. Вот, кстати, тем отличается человеческое Господа до прославления и после прославления. То есть до прославления Господь был таким же суперпозицией полей, в которую вносили свое влияние все остальные общности мира духовного. Но в отличие от обычного человека, в котором они управляют человеческим формированием, в Господе была абсолютная субстанциональность, то есть божественная человеческая от вечности. Господь – это единственный субстанционально существующий человек. Вот от Отца в нем была эта общая субстанциональность, которая вот в этом общем поле напряженности векторной, не только не, потому что в человеке вот эта его как бы субстанциональность возникает как следствие воздействия всех этих векторов. А тут было наоборот. Эта субстанциональность в нем была изначально от его зачатия. Она еще в утробе матери всем управляла. И не вектора формировали ее, а наоборот, она подчиняла все эти вектора духовных влияний и обращала в человеческое по образу вот этой вот своей божественной субстанциональности от вечности. И вот в этом и заключалось Господне прославление. То есть, когда вся жизнь Господа, это было представительство по соответствиям процесса подчинения божественной человеческой субстанциональности, или же его божественного от вечности, или же Отца, его человеческого заимствованного от Матери и обращения этого человеческого заимствованного от Матери в образ и подобие божественного от вечности. И когда это завершилось с его воскресением, то Господь воскрес в своем, не в том природном, который он взял от матери, а в природном, полученном им от отца. Вспомните, мы с вами об этом уже обсуждали, что Господь был не только зачат, но и рожден отцом. То есть его человеческое в мире природным возникло как центр вот этого облака, то есть всех подчиненных ему влияний, которые составляли все духи, сущие в сотворенной вселенной. И добрые, и злые. Потому что он приобрел свою власть и задал вектор движения для каждого из составляющих вот это вот суперполе, учитывая, что свободу воли, точку выбора. То есть он не просто превратил их в кукол, а он их просто вплел в общее движение, где каждый шел к тому, к чему он хотел идти. Хотел ли он идти на небеса, хотел идти ли он в преисподнюю, иди. Просто каждый получил свободу выбора, которая заключалась в чем? В наставлении и влиянии в его рассудочной, мыслительной части. Каждый человек или в этом мире, или в том мире, в зависимости от диспозиции, от расположения своего сознания, получает истинное знание о том, что такое добро и что такое плохо. И он в соответствии с своим познанием, действуя из своих привязанностей, в результате выбирает или хорошо, или плохо, делая это совершенно сознательно. Но Господь всякого старается подготовить его формирование так, чтобы он выбрал или его царствие, или хотя бы не самую страшную преисподнюю. Вот в этом и называется постоянная забота Господа о преобразовании, возрождении и восстановлении жизни человеческой. То есть, или превратить его в того, кто выберет, пусть даже самое примитивное, самое низшее небеса. Или уж если он все-таки выберет злое преисподнее, чтобы это было хотя бы не самое страшное и не самое злое преисподнее, и при этом она находилась бы во всеобщем порядке Господнего творения и выполняла бы свое служение вот в этом порядке. И опять же, все это существование человека со всеми его побуждениями, стремлениями, размышлениями, это есть наитие в его сознании, как общее, так и частное, в каковом наитии Господь поддерживает точку равновесия, которая называется свободой выбора человека из рационального осмысления истинного от Господа. Чтобы человек мог сказать в результате: на том стою и не могу иначе. Но все это лишь присутствующие в его сознании векторы духовных влияний, или же каждый такой вектор – это конкретный дух, который находится внутри сознания человека, который его формирует и который составляет высшую раздельную степень его сознания. Но духов при нем находящихся человек не может видеть иначе, как лишь посредством взора человека внутреннего, ибо лишь он и приспособлен для такого рода видения. То есть человек еще в мире есть два вида взора: внутренний и внешний, духовный и природный. И вот этих духов он может видеть внутренним взором духовным, ибо человек, по сути, есть дух в теле, а не просто тело с каким-то сознанием. Но взор этот не открываем у человека, пока он пребывает в мире, по весьма многочисленным причинам, о которых будет говорено чуть-чуть ниже. В духовном дневнике Сваденборг пишет: кое-кто очень дивился тому, что небо не открыто обитателям этой земли, как оно открыто бывает пребывающим в иных мирах природных. А именно, что эти последние говорят с духами и с ангелами, поучаемы теми, и отсюда ведают хотя бы, что существует небо, что существует жизнь вечная, и что человек живет после смерти, а также и множество иных вещей, относящихся к спасению. Но причиной тому, что жителям этой земли не позволено общаться с духами и ангелами, служит то, что обитатели этой земли пребывают в последних или же сугубо природных, отделенных от духовных принадлежностей существования, в которые они низвергли сами себя посредством разного рода тираний, а также посредством любови самовозвышений различными способами над другими, а также и жажды к захвату в свое личное обладание всех возможных вещей в мире, откуда и происходит, что они по преимуществу исключительно чувственны и пребывают лишь в последних или же сугубо материальных принадлежностях существования, по каковой причине небо для них и закрыто. То есть, отметьте, не Господь закрыл это человеку после падения, но после падения он позволил погрузиться ему в чувственность. А когда человек погружается в чувственность, он теряет способность оглядываться. Вот знаете, как свинья, когда она вот зарылась, она уже не видит, что вокруг происходит. Она хрум-хрум-хрум-хрум. Там вокруг что угодно может происходить, и она видит только эти отруби и ощущает удовольствие от того, как они входят ей в пасть, как она их пережевывает. Вот человек сам тем, что он погружается в чувственность, то есть свойственное к любви собственного, к любви господствования ради господствования, к любви к погребанию в себя материального только ради материальных удовольствий, он сам закрывает для себя способность видеть то, что происходит в другой раздельной степени его сознания. И это было попущено Господом. Ибо если бы оное, то есть духовное зрение им открылось, то они моментально погибли бы. Ибо духи этой земли, будучи подобного характера, то есть желая полностью господствовать над другими и обладать всей их собственностью, одержимы ничем иным, как лишь жажды к убийству друг друга. И посему человек этой земли, у которого внутреннее или же духовное постижение бывают открыты, затем ведом исключительно удовольствием духов именно такого качества. Это, кстати, можно наблюдать на всех эзотериках. Когда в них открывается вот это внутреннее духовное постижение, первое, что их ведет, это желание господствования над другими и использования своих новых способностей для приобретения выход, в том числе и материальных. Ну, вот всяких экстрасенсов, которые там лечат за деньги, и кончая гораздо более хитрыми, которые устраивают свое продвижение там в человеческих структурах. Поэтому они, то есть люди, в которых бы открылось внутреннее или же духовное постижение, тут же начнут убивать друг друга, а также и профанировать святыни. Ибо как только они после такого открытия взирают назад к миру, они тут же отрицают и более того, осмеивают принадлежности небесные, как сравнительно ничтожные. По каковой причине тогда также и ангелы, в сообществе которых они относительно внутреннейших своих пребывают, а также и небо, в котором пребывают оные ангелы, бывают жестоко травмируемы. Вот это тоже можно наблюдать на эзотериках. Ну, я думаю, надеюсь, что у большинства из вас такого опыта нет, но, так сказать, поделюсь вот. Когда человек приобретает способность взирать духовно, первое, что он приобретает, это попадает в компанию, Ну вот, как человека бросили в зверинец со львами. То есть ему приходится учиться, идет война всех против всех вот этих магов. Они убивают друг друга, они кидаются друг на друга. Почему? Потому что сознание эзотерика попадает сразу в управление под такого рода духами. И самое главное, эти эзотерики как раз выдают наиболее гнусные, наиболее страшные поругания над святынями. Вот вспомните тоже Блаватскую, это самый классический вариант. То есть они это начинают продуцировать. Но это не они сами, а это духи, которые тогда берут управление через них, начинают через них вот это вот насмешку над всем святым, божественным и истинным и подлинным. То есть любой эзотерик в результате превращается в мага, который убивает сам, чтобы не быть при этом убитым, и он хочет убивать, и его хотят убивать, и он в результате сражается, война всех против всех, и он начинает, как вот взбесившийся принтер, что называется, продуцировать вот эти вот всякого рода учения, которые в себе абсолютно нечестивы. Вот если вы посмотрите на всех этих эзотериков, вот я упомянул Блаватскую, но тут же можно вспомнить и Владимира Соловьева, и многих-многих других. То есть они создают как бы альтернативные псевдодуховные системы, которые на самом деле являются поруганием всего святого и подлинной истины. И вот когда он становится таким, он наносит вред ангелам, которые в нем поддерживают равновесие, как мы с вами уже говорили, которые в нем угашают вот эти вот, ну, ужасные порывы. То есть он начинает постепенно из человека превращаться в демона в остатках материальной плоти. Почему? Потому что, нанеся ангелам повреждения и жестоко их травмируя, он добивается того, что ангелы тогда отрешаются от такого человека, они не могут больше с ним находиться. И вследствие этого его внутренний человек совершенно тогда закрывается. То есть закрывается не его способность взирать к внутреннему, а тот его внутренний божественный человек, который обеспечивает ему равновесие с демонами, составляющими суть его жизни. И вот человек, который эзотерик, постепенно превращается, как я уже сказал, в демона во плоти. Поэтому, если бы небо людям всем было бы открываемо, то впоследствии, после того, как небо отчуждалось бы по причине вышеописанного травмирования его человеком, или же после отрешения от человека ангела, то затем их вели бы исключительно адские духи. И не только к отвратительностям жизни, но также и к их собственному уничтожению. Ибо оные адские духи одержимы лишь желанием к уничтожению другого. А человек ведь, в отличие духа, таки может быть уничтожен и может умереть. То есть, вспомните, вот, что говорилось в вышеприведенных цитатах, духи хотят уничтожать все и вся. Вот адский дух – это стремление к уничтожению другого. Вот глупые люди думают, что с адским духом можно о чем-то договориться. Да ни о чем с ним нельзя договориться. Это все равно, что договориться с коброй договориться проще, чем с адским духом. Потому что адский дух – это существо, направленное на уничтожение все и вся. Как только он понимает, что он находится при человеке, он тут же хочет погубить его. И духовно, то есть духовную жизнь путем всякими, ну, нечестивостями, и телесно в том числе. И его, и всех других. Вот. Поэтому эзотерики, они как бы совершенно осатаненные. Это люди, для которых нет ничего святого, даже нет ничего дружеского, ничего родственного, и которые для окружающих, вне зависимости от того, какие с ними родственные связи, гораздо опаснее, чем кобра в постели у человека. Почему? Потому что они находятся под управлением адских духов, которые желают уничтожать все и вся. Именно поэтому человек ведом относительно своего духа иначе, нежели пребывающий в мире духовном, ибо он обретается в теле. То есть, смотрите, духи, даже самые адские, обладают перцепцией. Мы с вами это уже обсуждали. Да, это адская перцепция, но у них перцепция. Они совершенно не воспринимают свою реальность так, как человек. А вот именно поэтому человеку было позволено погрузиться во все материальное и телесное, лишиться всякой перцепции, формировать свое мыслительное путем процессов только анализа и синтеза, путем чисто природных наук, основанных на осмыслении чего? Эффектов из эффектов, то есть следствия из следствия, потому что он через вот эти вот научности своего сознания может быть ведом Господом в равновесии и не наносить вреда и деструкции ангелам, находящимся при нем. И ангелы могут воздерживать в нем адских духов от нарушения равновесия и от уничтожения в нем всего человеческого, в себе и в своих окружающих. То есть, что бы произошло, если бы всем современным людям открылась способность видеть то, что находится в мире духовном? Что, они пошли бы общаться с ангелами? Вот многие в церкви говорят, ох, мне бы открылось общение с ангелами. Вот как с Сваденбургом, вот пообщался бы я с ангелами, вот они бы мне дали непосредственную живую истину. Да ничего подобного, с какими ангелами? Как только открылось бы такое, человек бы начал общаться с теми, кто ему в нем близки по его духу, то есть с демонами. И наоборот, он бы всех ангелов в себе после этого разогнал. И это подтверждается именно тем, что происходит с каждым из эзотериков, если он потом не покается, конечно. То есть, ну, те, кто не знает этого мира, им лучше этого мира и не знать, потому что тот мир, в котором обитают эзотерики, по сравнению, это действительно преисподняя, ну, воплощенная в теле. И все наше человечество тут же кинулось бы друг на друга и сожрало бы друг для друга, и друг друга бы уничтожило. И оно бы дралось, пока не остался бы последний человек, который бы покончил сам с собой, вернее, дух, который в нем находился, бы покончил. Вот в этом вот смысл, кстати, самоубийства. Самоубийство – это на самом деле замаскированное убийство. Когда в человеке вдруг берет адский дух, составляющий его, это вот, через какие-то внешние обстоятельства, приходящие к его управлению, вот знаете, бывают самоубийства от тяжелых обстоятельств. А бывают просто, вот, как человек как с ума сошел. Он все делает для уничтожения своей жизни, а под конец говорит, нет, так жить нельзя, и потом идет и вешается. Вот это именно адский дух, в нем разрушает все человеческое. Это убийство именно изнутри. Это как Сваденбург описывал, когда какая-то девушка, которая думала, что родители хотят выдать ее замуж за Сваденбурга, и она из-за этого возненавидела своих родителей и думала их отравить, а потом, не успев этого сделать, она умерла. Она на него воздействовала из того мира таким образом, что он постоянно пребывал в страшной депрессии и даже у себя в рабочем столе держал нож, которым время от времени доставал и как бы порывался покончить с собой. И только когда он смог заглянуть в мир духовный, он увидел, что это было влияние духа этой бывшей девушки на его сознание из того мира. То есть большинство, если не все самоубийства, это именно вот такого рода влияние духов, которые получили возможность заглянуть в сознание человека, увидеть его, понять, и через это хотят его убить. Есть люди, которые сознательно, ну, скажем так, разрушают этот барьер. То есть они учатся заглядывать вот туда, в тот другой мир. Как об этом рассказывает нам латинское слово, Люди, которые много думают о предметах веры, и до того именно постоянно заняты, что как будто бы видят их внутри себя, также начинают слышать духов, разговаривающих с ними. Ибо мысли о вере таковы, что когда человек постоянно предается им, не разнообразя их другими земными занятиями, то мысли эти проникают в его внутренность, поселяются там и овладевают всем духом человека. Затем проникают в духовный мир и действуют на духов. Такие люди, духовицы-иступленники, принимающие всякого духа, который говорит с ними за святого духа, между тем, как это только какой-нибудь восторженный дух. Такого рода духи, принимая ложь вместо истины, убеждают себя в том, что эта ложь есть истина, и такое убеждение передают тем, которые, сообщаясь с ними, подпадают под их влияние. А как эти духи стали таким же путем внушать людям зло, и люди стали их слушаться, то они были постепенно удалены. Восторженные духи от других отличаются тем убеждением, что они сами Святой Дух, и что все их изречения божественны. Эти духи не вредят человеку, потому что он оказывает им божественное почитание. То есть, смотрите, почему эзотерики не погибают сразу? Потому что они выходят вот к этим восторженным нечестивым духам. Причем это эзотерик может быть какой угодно. Христианского пошиба, мусульманского пошиба, буддийского пошиба. И тогда возникает какой-то альянс. Этот дух его использует. Человек ему поклоняется. Поэтому он его не просто не уничтожает, он его даже защищает от других духов, чтобы они его не уничтожили. Потому что он воспринимает его как своего раба, как своего служителя. Вот единственный союз с дьявольским духом, который возможен на основании общего нечестия. Но это приносит человеку такой колоссальный духовный вред, что для него, возможно, лучше было бы, если бы дух его сразу уничтожил. Вот эта вот разновидность эзотериков, которые не просто выживают, а еще становятся гуру, там, махатмами, там, какими-то ложными пророками, проповедующими и так далее. Вот эти люди умудряются войти в союз с духом адским, но конец для них бывает гораздо страшнее. Потому что этот дух, не трогая их природное, постепенно отравляет и все больше убивает их внутреннее и духовное. И поэтому человеку, когда он занимается предметами веры, нужно не пытаться с их помощью подняться к каким-то внутренним высшим постижениям духовным, а он должен сосредотачиваться на чисто практическом применении этих предметов в своей жизни, материально-нравственной, материально-общественной, материально-семейной. То есть он должен сосредотачиваться на буквальном смысле заповедей слова, постоянно тренировать себя в отвержении зол как грехов в реальных обстоятельствах той жизни, которая ему приходит из общего духовного наития, и сосредотачиваться на буквальном смысле божественного слова. Вот латинское слово в книге «De Verbo» говорит, что человеку лучше оставаться в буквальном смысле божественного слова. Почему? Потому что когда он читает смысл буквальный, если он очищается от злов, как от грехов, через это формируется его рассудочное. Через рассудочное он имеет сообщение с ангелами, а имея сообщение с ангелами через раздельную степень, он раскрывает в себе через жизнь по заповедям степени духовную, которая в нем пребывает латентно, скрыто, но после завершения его земного существования раскрывается, и вот тогда он становится ангелом духовным, обретает законно-духовную парцепцию, которая уже не может ему навредить, потому что Господь тогда, за время его преобразования в мир духов и актуального раскрытия той степени духовной, которую он стяжал в мире, превращает его в ангела через опустошение, то есть через прекращение его сообщения со всеми злыми духами, через усыпновение в нем всего, что связано было с его собственным отрождением. И вот он тогда становится ангелом духовным и входит в Господне духовное царствие. Желание же получать слишком много откровений слишком рано ведет человека к той или иной степени эзотеричности, которая, кстати, может вполне уживаться даже в рамках доктрины церкви и казаться человеку божественным просветлением. Но он тогда начинает думать, что он общается с ангелами, но он общается не с ангелами. Он общается именно вот с этими восторженными духами. В новой церкви это, кстати, очень-очень распространенное зло. Вот именно спиритизм родился из кругов новой церкви, и именно потому, что часть из людей, которая приобщилась к латинскому слову, хотели немедленно и сразу получить общение с ангелами и получать, как Сведенборг, живое непосредственное откровение. Поэтому спириты называют Сведенборга своим, так сказать, основателем, и на это надо четко осознавать, что спиритическое движение вот на второй половине XIX века, оно вышло из рамок новой церкви и пыталось новую церковь изнутри уничтожить, пока не удалось его низвергнуть и отделить. И многие в частном порядке в новой церкви все равно продолжают, и многие приходят к Сведенборгу с чисто эзотерической точки зрения, использовать его опыт, который они надеются оттуда извлечь, именно для открытия сообщения с миром духовным. Для того, чтобы самим получать вот эти прекрасные, замечательные откровения. А нам нужно очень четко помнить то, что тут было сказано. Если человек невозрожденный, не преобразованный Господом, получит открытие внутреннего духовного взора, то он вступит тогда в сообщение со свойственными его непреобразованному свойству сознания демонами ада, которые его затем будут пытаться погубить и духовно, и телесно. Так что избави нас, Господи, от подобных занятий и попыток. Когда будет нужно, Господь, и если это будет нужно, Господь сам нам даст просветление в своем слове, без всяких наших усилий и напрашиваний. Но до этого нам лучше не пытаться распахнуть те двери, которые приведут нас лишь к очень страшной погибели и духовной, и телесной. Аминь.
Я вот только уточнить хотел, ангелам запрещено, непосредственно видеть ту материальность из нашу, с которой они имеют контакт, да? Но
ангелам не запрещено, они сами, они знают. Ангел знает, что если он начнет общаться с человеком, то и человек будет невозрожден, то общение перехватит адский дух. Поэтому он, зная, что находится при человеке, из любви сознательно не пытается до него достучаться непосредственно, а управляет внутренним его сознанием, воздерживая его, насколько возможно, от побуждений зла и от заблуждений ложного.
Он осознает, ну, они осознают, что есть это общение.
Да. Это вот в одной из цитат, которые приводились в прошлый раз, было сказано, что в отличие от адских духов и просто духов, ангелы и добрые духи знают, что они находятся при человеке. Но для человека это безопасно, потому что они не пытаются через него вернуться к чувственному, открыть непосредственное сообщение и влиять на его сознание.
То есть, грубо говоря, они живут, как живут себе, но понимают, что все их действия тоже отпечатаются на ком-то.
Да, но... да, да, совершенно верно. Так что если к вам кто-то изнутри настойчиво пробивается и называет себя ангелом Божьим или даже самым Господом, лучше от этого находиться подальше. Так что, в общем-то, можно понять тех же там христиан старой церкви, которые от Сведенборга шарахаются, как черт от ладана. В этом есть своя, как вне в этом было бы свое смысл, если бы они до этого еще не отвергли бы Господа в его втором пришествии как богословское откровение. Ведь смысл латинского слова прежде всего в откровении богословском, в открытии рационального смысла Божественного Писания, которым формируется рациональное мышление в человека для восприятия предметов веры. А описание из мира духовного – это все лишь иллюстрации к этому богословию. Причем это богословие, оно не должно быть абстрактным, то есть рассуждение о том, что там что-то есть, чего-то нет, а это богословие должно быть направлено практическому преобразованию жизни человека, его способов осмысления реальности, его способов постижения и его способов поведения. Потому что осмысление – это тоже повод поведения. Оно влияет на то, как человек себя ведет. То есть, когда человек осмысливает ситуацию, он поступает иначе, чем человек, который действует по принципу только акция-реакция. То есть, мышление, формирование мышления, это тоже действие практической жизни. Если мышление формируется для того, чтобы в дальнейшем его употреблять для конкретных практических действий, а не для просто теоретических рассуждений, чтобы набивать себя, о, как я все знаю, о, как мне все открыто, о, как я все понимаю. Толку-то, что ты понимаешь, если ты не можешь это практически использовать. Вот это вот знание, и особенно стремление к такому знанию, не направленному на практическое употребление, оно очень опасно. Но опять же, стремление к практическому употреблению. Кто-то может заниматься тем же латинским словом с целью практически его употребить для развития магических способностей. И такое в новой церкви, кстати, бывало и не раз. То есть, тут уж лучше пусть он просто теоретизирует, чем так практически это вот использовать.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я еще раз извиняюсь, что я не отключил телефон, что оно так не было. Обычно мне никто не звонит.